Часть пятая. «Господин Губарев, у которого я имел удовольствие вас видеть сегодня, — начал он, — меня вам не отрекомендовал. Так уж, если вы позволите, я сам себя рекомендую. Потугин, отставной надворный советник, служил в Министерстве финансов в Санкт-Петербурге. Надеюсь, что вы не найдете странным, я вообще не имею привычки так внезапно знакомиться, но с вами...» Тут Потугин замялся и попросил Кёльнера принести ему рюмочку киршвассера. «Для храбрости», — прибавил он с улыбкой. Литвинов с удвоенным вниманием посмотрел на это последнее изо всех тех новых лиц, с которыми ему в тот день пришлось столкнуться. И тотчас же подумал: «Этот не то, что те». Действительно не то. Пред ним сидел, перебирая по краю стола тонкими ручками, человек широкоплечий, с просторным туловищем на коротких ногах, с понурую курчавую головой, с очень умными и очень печальными глазками под густыми бровями, с крупным правильным ртом, нехорошими зубами и тем чисто русским носом, которому присвоено название картофеля. Человек с виду неловкий и даже диковатый, но уже, наверное, недюжинный. Одет он был небрежно. Старомодный сюртук сидел на нем мешком, и галстук сбился на сторону. Его внезапная доверчивость не только не показалась Литвинову назойливостью, но, напротив, втайне ему польстила. Нельзя было не видеть, что за этим человеком не водилось привычки навязываться незнакомым. Странное впечатление произвел он на Литвинова. Он возбуждал в нем и уважение, и сочувствие, и какое-то невольное сожаление. «Так я не обеспокою вас», — повторил он мягким, немного сиплым и слабым голосом, который как нельзя лучше шел ко всей его фигуре. «Помилуйте», — возразил Литвинов. «Я, напротив, очень рад». «В самом деле? Ну так и я рад. Я слышал об вас много. Я знаю, чем вы занимаетесь и какие ваши намерения. Дело хорошее. То-то вы и молчали сегодня». «Да и вы, кажется, говорили мало», — заметил Литвинов. Потугин вздохнул. «Другие уж больно много рассуждались. Я слушал». «Ну что?» — прибавил он, помолчав немного и как-то забавно уставив брови. «Понравилось вам наше вавилонское столпотворение?» «Именно столпотворение, вы прекрасно сказали. Мне все хотелось спросить у этих господ, из чего они так хлопочут?» Потугин опять вздохнул. «В том-то и штука, что они и сами этого не ведают-с. В прежние времена про них бы так выразились. Они, мол, слепые орудия высших целей. Ну а теперь мы употребляем более резкие эпитеты. И заметьте, что, собственно, я нисколько не намерен обвинять их. Скажу более, они все, то есть почти все, прекрасные люди. Про госпожу Суханчикову я, например, наверное, знаю очень много хорошего. Она последние свои деньги отдала двум бедным племянницам. Положим, тут действовало желание пощеголять, порисоваться. Но, согласитесь, замечательное самоотвержение в женщине, которая сама не богата. Про господина Пищалкина и говорить нечего. Ему непременно со временем крестьяне его участка поднесут серебряный кубок в виде арбуза, а может быть и икону с изображением его ангела. И хотя он им и скажет в своей благодарственной речи, что он не заслуживает подобной чести, но он неправду скажет. Он ее заслуживает. У господина Бамбаева, вашего приятеля, сердце чудное. Правда, у него, как у поэта Языкова, который, говорят, воспевал разгул, сидя за книгой и кушая воду, восторг, собственно, ни на что не обращенный. Но все же восторг. И господин Ворошилов тоже добрейший. Он, как все люди его школы, люди золотой доски, точно на ординарце прислан к науке, к цивилизации, и даже молчит фразиста. Но он еще так молод. Да-да, все это люди отличные, а в результате ничего не выходит. Припасы первый сорт, а блюдо хоть в рот не бери». Литвинов с возрастающим удивлением слушал Потугина. Все приемы, все обороты его неторопливой, но самоуверенной речи изобличали и умение, и охоту говорить. Потугин точно и любил, и умел говорить. Но как человек, из которого жизнь уже успела повытравить самолюбие, он с философическим спокойствием ждал случая, встречи по сердцу. «Да-да», — начал он снова, с особым ему свойственным неболезненным, но унылым юмором. «Это все очень странно-с. И вот еще что прошу заметить. Сойдется, например, 10 англичан. Они тотчас заговорят о подводном телеграфе, о налоге на бумагу, о способе выделывать крысьи шкуры, то есть о чем-нибудь положительном, определенном. Сойдется 10 немцев. Ну, тут, разумеется, Шлезвиг-Гольштейн и единство Германии явятся на сцену. 10 французов сойдется. Беседа неизбежно коснется клубнички, как они там не виляй. А сойдется 10 русских, мгновенно возникает вопрос. Вы имели случай сегодня в этом убедиться. Вопрос о значении, о будущности России. Да в таких общих чертах от яиц леды. Бездоказательно, безвыходно. Жуют, жуют они этот несчастный вопрос, словно дети кусок гумиластика. Ни соку, ни толку. Ну и, конечно, тут же, кстати, достанется и гнилому Западу. Экая притча, подумаешь. Бьет он нас на всех пунктах, этот Запад, а гнил. И хоть бы мы действительно его презирали, продолжал Потугин. А то ведь это все фраза и ложь. Ругать-то мы его ругаем, а только его мнением и дорожим, то есть, в сущности, мнением парижских лоботрясов. У меня есть знакомый и хороший, кажется, человек, отец семейства, уже не молодой. Так тот несколько дней в унынии находился от того, что в парижском ресторане спросил себе «une portion de beefsteak au pommes de terre» — порцию бифштекса с картофелем, французский. А настоящий француз тут же крикнул: «Гарсон, бифштек пом!» «Гарсон, бифштек с картошку!» Французский. Сгорел мой приятель от стыда. И потом везде кричал «бифштек пом!» и других учил.